Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с инокиней Марфой, насельницей Гефсиманского монастыря в Иерусалиме, о русской христианской школе для арабских девочек в Вифании. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи, в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры», очерк священника Константина Кравцова о Василии Андреевиче Жуковском. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 7. Торжествующая церковь. Эпиграф. «Да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. В своей первосвященнической молитве на Тайной Вечере Господь говорит о Своих учениках. «Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 22. Святой Иоанн Златоуст так разъясняет эти слова Господа. «Душа, очищенная Духом Божиим, в себя принимает луч от славы Божией и от себя отражает луч той же славы». Поэтому и апостол Павел говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Схиархимандрит Сафроний пишет: «Бог по благодати Своей благоволит соединиться с человеком настолько тесно, что человек становится Богом, подобно Богу-творцу по образу бытия своего». Те, кто не верит этому и не молится святым, не познали, как много любит Господь человека и как возвеличил его. Вместе с тем, степень славы у святых различна. Как пишет апостол Павел: «Иная слава солнца — Бога, иная слава луны — Божией Матери, иная звезд — святых, и звезда от звезды разнится во славе». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 14, стих 41. В притчах о минах Господин говорит верному рабу, приобретшему 10 мин: «Возьми в управление 10 городов». Итак, избранники Господни получают от Господа и Его славу и принимают участие в устроении им своей церкви. При этом это почетное служение Господу начинается для многих святых еще здесь, на земле, и продолжается по представлении их. Для некоторых же из святых, например, многих мучеников, оно осуществляется лишь за гробом. В Откровении говорится про святых: «Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Откровение Иоанна Богослова, глава 20, стихи 4-6. По указаниям толкователей Откровения, тысячи лет не есть точно ограниченный срок, но обозначает длительный период времени. Этот период заканчивается освобождением из темницы сатаны, взятием от среды удерживающего, и затем вскоре кончиной века, всеобщим воскресением, страшным судом и явлением нового неба и новой земли, нового Иерусалима. В последний день святые, цари земные по терминологии апостолов, принесут славу и честь свою.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Мы находимся на Святой Земле и предлагаем вам репортаж из Вифании, из частной христианской школы для арабских девочек. И сегодня мы беседуем с директором этой школы Иннокеней Марфой, насельницей монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.
Зовут меня сестра Марфа Иннокеня в Иноческом постриге. На Святой Земле я уже 8 лет. 2 года у меня была тихой, спокойной жизни послушнической в монастыре, а потом меня отправили в Вифанию, поставили слово сразу директором школы. 6 лет, это уже 6-й учебный год, что я здесь. Вот, несу послушание и в школе, и в приюте. Приехала я на Святую Землю из Германии, хотя семья моя из Казахстана, из немцев Поволжья. Эта школа в Вифании открылась в 1936 году. И вот начали ее наши вот как раз первая игуменья Мария и ее сподвижница монахиня Марфа. Школа была с самого начала школой-интернатом для православных арабских девочек. С 1972 года ее официально уже зарегистрировали как частную христианскую школу. И с 1972 года в школу начали принимать и мусульманских детей. Это было связано с тем, что когда граница через Иерусалим пала, то сюда, на окраины Иерусалима, в большом количестве хлынули мусульмане. Школа общеобразовательная. В этом году в ней 303 девочки обучаются с детского сада по 10 класс.
Скажите, а что для вас было самым сложным? Вот когда вы начинали свое послушание, для вас непривычным, что было трудно сразу?
Ну, во-первых, смириться именно с таким годом послушания, потому что все-таки мы все сестры, уходя в монастырь,
от мира
все-таки
уходили.
Уходишь от мира и жаждешь молитвенной жизни. А тут оказываешься не только в гуще событий, не только в воспитании детей, но еще и в мусульманском мире. В таком недружелюбном окружении все-таки оно проявляется в повседневной жизни и постоянно и в мелочах, и в крупных вещах. Вот. И то есть смириться с тем, что вот в монастыре нужно совместить, особенно вот у нас, женщин, в своей жизни совместить и Марфу, и Марию. То есть отдавая силы марфинскому послушанию, не забывать молитву, ставить это все равно ежедневно в главу угла, из этого черпать силы, опять, чтобы дальше продолжать Марфино служение. А не наоборот, чтобы вот это вот служение захлестнуло, покрыло с головой и в этом утонуть. Вот это самое сложное до сих пор. Оно как было сложным, так оно и осталось сложным.
А в педагогическом плане, вот в отношении детей?
В педагогическом трудно оказаться. Все равно мы здесь чужие. Арабы – это своеобразный народ со своими традициями, со своей культурой, со своими обычаями, очень часто нам совершенно непонятными. Мусульманство, оно тоже играет здесь такую роль, оно дает свой отпечаток. То есть, с одной стороны, христиане очень крепко держатся друг за друга, но вот в теологическом плане они знают только одно очень четко, что они не мусульмане. А вот там вот это вот все различия в христианстве, католицизм, протестантизм, православие, там уже все такие размытые понятия. То есть, с одной стороны, это дает им возможности друг с другом сотрудничать, вот, объединяться. И вот именно как христиане, как меньшинство, как совершенно однозначное меньшинство. Здесь как-то вот так вот выживать, помогая друг другу и переступать какие-то вот такие... Я не буду якшаться там с католиками. А с другой стороны, они и в повседневной жизни, у них размываются эти понятия, вот чем православные отличаются от католиков. И причем православие, оно же здесь, оно же от Христа. Католики и протестанты на Святой Земле появились намного позже. И вместо того, чтобы миссионерствовать у евреев и мусульман, они принялись за православных. И это тоже такой момент. То есть они стали перетягивать, а иногда и перетягивать, и просто финансово давая какие-то такие вот пожертвования именно христианам из-за того, чтобы работать с мусульманами и евреями. В педагогическом смысле сложно быть директором школы, имея другую национальность. То есть не понимая
ментальности
этих. Я до сих пор самый юный директор на Святой Земле. Прошли 7 лет, и я все еще самая юная. Вот. И мне дали в свое время очень мудрый совет, когда сюда поставили. Один батюшка сказал, я тебе, говорит, посоветую только одно. Не меняй в первый год ничего. Просто будь там, смотри, что происходит, повседневные какие-то насущные такие проблемы решай, но не пытайся что-то улучшить. После года ты будешь намного лучше видеть, откуда начать, с чего, как высоко ставить планку и вообще над чем работать и как работать. Мне вообще-то совета вообще не давали, а просто вот так вот бросили, как котелка, в воду. И, мол, выплывешь. А это был единственный совет, и он меня очень спас. Я на самом деле послушалась, я в первый год ничего не изменяла, как хотела. Очень часто просто злилась от того, что видела, что происходит в школе, что происходит в классах, что происходит во взаимоотношениях учителей и учеников, что происходит во взаимоотношениях учителей, родителей и так далее. Вот. И на самом деле вот сейчас это 8-й учебный год, который начался с 1 сентября. И уже есть на что опереться, есть на что оглянуться, и чувствую, что какой-то путь он пройден, и он пройден с определенными результатами. Мы в прошлом году отпраздновали 75-летие школы, то есть она открылась в 1937 году, как совершенно такая вот маленькая школа-интернат, только с 10 девочками, и планировалось не больше, чем 20 девочек иметь, именно для того, чтобы пополнять ряды наших монахинь. Поэтому и образование было совершенно другое. То есть намного больше акцент ставился на преподавание закона Божия и так далее. Вот. Уже в первый год пришлось тогда изменить, принять 60 детей и как-то определиться, как идти дальше. Потом школа тоже, она менялась во все эти годы. И вот 75-летие – это все-таки такой знаковый возраст. И как бы у нас был такой большой праздник, когда пришли и учителя старые, и те, кто были директорами, и прежние ученицы. Был такой совершенно неожиданный день, потому что мы даже не планировали, что все вот так вот пройдет. На самом деле тепло и гладко. У нас в преддверии праздника были даже угрозы. Когда узнали, что как-то вот просочилась информация, что у нас будут подаваться красное и белое вино, но тут вот уже такие фанатики вифанские в исламе, они встали на уши и сказали, что типа того не просто камнями закидают, а и похлеще, что и если нужно им коктейль молотов кинут. И, в общем, как-то нам и из Министерства образования, и из муниципалитета Вифании пришли отказы, что они не придут на наш праздник, именно потому, что вот у нас...
Боятся, да?
С одной стороны боятся, а с другой стороны, чтобы подчеркнуть, что это неприемлемо, как это так, мы подаем красное и белое вино. Я говорю, ну мы никому заливать не будем. То есть кто хочет, может подойти взять, кто не хочет, никто никого не насилует. Но мы христианская школа, и вот у нас по традиции вот это так, и мы это оставляем. И вы можете нас запугивать, но это будет. То есть вы можете не прийти, если вам это так не нравится, без проблем. Насильно никого зазывать не будем, но и не диктуйте нам свои условия. Я-то тут стала, как всегда, в позиции бойца, а у меня в школе-то на самом деле очень серьезно переживали и боялись, потому что, в общем, Восток – это дело темное. Не столько тонкое, сколько темное, это я вам из опыта говорю. Поэтому во что это может вылиться, ты никогда не знаешь. Там даже самая маленькая вот такая вот... стычка, которая сначала вроде бы просто словесное брань, она тут же перерастает, они тут же находят палки, начинают друг друга палками мутузить, а потом и камни, а потом вдруг огнестрельное оружие появляется. То есть это раз, два, три вспыхивает, и из такого просто пустяка, да, когда два человека не могут найти общее мнение, вдруг вот тут у нас на углу очень любимое место, когда вот такие вот диспуты перерастают в такую бойню, там на 200 человек и больше. Так что тут никогда не знаешь, когда рванет, полное ощущение вулкана, на котором сидишь.
Матушка, а вот если у вас проблемы с учениками, какие рычаги, чем на них воздействовать? Если...
Проблемы в каком смысле?
Ну, дисциплина.
Чем дисциплина могут? У нас, слава Богу, вот тут я должна сказать, тут я даже рада, что мы все-таки находимся именно в этом непонятном арабском мире, потому что здесь до сих пор очень четко сохранилось, и это патриархальный уклад семьи,
авторитет.
Во-первых, почитаются старики, потом взрослому нельзя перечить. Это все еще в семье воспитывается, это поддерживается, об этом это не ставится под вопрос вообще, правильно это или неправильно, об этом знают ученики и учителя, поэтому вот проблем с дисциплиной у нас как таковых почти нет.
А с чем?
А если они есть, то у нас социальный работник в школе, и все наши конфликты с учениками мы как-то, слава Богу, до сих пор очень так...
Ну, родители вы вызываете в школу, если надо?
Родители мы вызываем в школу, если надо. Тоже для учеников, это у них 3 предупреждения, и на 3-й раз их могут отлучить от школы на какой-то определенный срок, а потом, если это не подействует, то ее можно просто очистить.
Но для них школа бесплатная?
Нет, мусульмане вносят свои взносы, мы требуем взносы. Они должны ценить. К сожалению, без этого никак.
Матушка, если они платят, они имеют со своей стороны какие-то требования, либо чем-то несогласными?
Нет, мы не допускаем до этого, потому что если попустишь, это тут опять сработает. Именно этот восточный мир. То есть у нас есть какие-то правила школьные, и они выдаются родителям до того, как они записывают своего ребенка в школу. Если они с этим согласны, они подписываются под бумагой, и, значит, они должны этого придерживаться. Если они этого не придерживаются, то им еще раз показывают эту бумагу и предлагают, если они с этим не согласны, то перевести ребенка в любую другую школу. То есть школа у нас частная, христианская, поэтому родители не обязаны именно к нам приводить детей, и они могут в любой момент их перевести в другую школу. Другое дело, что у нас школа считается одной из лучших вообще вот здесь в округе, и что у нас очередь на поступление. И еще не каждый поступит, кто пытается.
А вот программа, образовательные нормы, они соотносятся с чем? С тем, что в России, с тем, что в Израиле, с тем, что в арабском, ну вот относительно чего?
Мы получаем лицензию от Министерства образования Палестины, поэтому мы должны придерживаться палестинского уклада. Мы у них покупаем книги, но насыщаем программу, ну вот по максимуму. Особенно в главных предметах математика, арабский, английский язык. Английский язык в основном концентрируется на свободную речь, а не на знание грамматики. В математике и еще у нас сборный такой предмет, где и биология, и химия, и физика в одном из. Это тоже мы очень насыщаем, поэтому у нас как раз в школу поступить можно, ну, где-то до 2 класса, а потом, чем старше, тем сложнее становится, потому что мы отрываемся от уровня детей в государственной школе. Да.
А вот приютские дети, когда они подрастают, как их складывается жизнь, куда вы их определяете?
Тут тоже все изменилось, потому что раньше у нас все дети, заканчивающие школы, они возвращались в свои семьи, и уже их семья решала их дальнейшее будущее. Там чаще всего их, конечно, выдавали замуж. Кто-то продолжал учиться, кто-то редко, но и такое бывает, что возвращаются в монастырь сестрами. Начало меняться это с того времени, когда у нас постепенно сбежали все наши арабские нянечки, помогающие воспитанию арабских детей. Когда мы остались с детьми один на один, сестры и дети, то вот пришлось выживать и им, и нам. Им вот срочно учить русский язык уже в других масштабах, чтобы с нами все-таки общаться. Нам срочно пересматривать свои представления о монашестве в ракурсе воспитания вот этих непонятных, шумных, темпераментных детей. И они стали больше меняться. Потому что все мы далеко не арабки, и нам очень трудно воспитывать арабских детей по-арабски. Вот. Поэтому мы каждый воспитываем кто как может, а это все-таки накладывает свой отпечаток на детей. Причем мы же аргументируем, мы даже в повседневной жизни все равно с точки православия как-то воздействуем на них настолько, что вот как раз наши первые, когда закончили школу, те, которые в России оказались, в какой-то момент они отказались возвращаться домой. Они сказали, мы будем ходить в мусульманскую школу здесь или в университет, мы будем, если нас не пустишь дома, мы будем спать на улице, но мы отсюда никуда не пойдем. Нам пришлось пересмотреть опять-таки наши возможности, мы поняли, что наши дети нуждаются в нас и после этого, и тогда вот нам чудесным образом открылась и Россия. Только после этого у нас в первый раз дети уехали в Россию учиться, и вот трое там учатся и учатся очень успешно. Что будет с последующими, не знаю. У нас прошлом году две девочки ушли, то есть одна девочка пожелала вернуться к маме и жить с ней. Правда, она попыталась потом вернуться опять сюда, но не сдала экзамены, и ей было предложено либо повторить год, либо все-таки вернуться к маме, и она вернулась опять к маме. Одна девочка вернулась в семью, ну, просто-напросто потому, что у нее интересы в переходном возрасте стали развиваться именно в сторону мальчиков и так далее, а тут насчет этого всегда очень строго. Поэтому ей тоже было предложено либо смириться с теми правилами, которые здесь, либо вернуться домой, и она тоже выбрала дом. Так что они будут кончать уже школу в доме, и у них там будет другая своя судьба. Но у нас пришли новые 4 девочки, которые вот сейчас втягиваются. И потом будет видно.
Вот что скажите, а вот из выпускников, не сирот, а вот мусульман, какие-то плоды, вот какой-то благодарности, уважение, вот вы потом чувствуете, вот вы сталкиваетесь?
Да, несомненно. Во-первых, нужно отметить, что сейчас почти все наши дети, они дети наших прежних выпускниц.
Это уже как у вас семейное.
Это у нас уже, да, такое семейное. Причем эти выпускницы, как родительницы, они совершенно другого уклада. То есть они не просто сдают своих детей в школу и говорят, вот мы тут, простите, в частной школе деньги за них заплатили, значит, вот вы за них полностью обязаны. А они, наоборот, очень заинтересованы, они приходят, они предлагают свою помощь, они готовы дополнительно трудиться, что-то дополнительно предлагать для своих детей, будь то прийти почитать какие-то сказки в младших классах или поехать куда-нибудь в поход в сопровождающие в старших классах, либо провести какую-нибудь там... У нас есть одна мама, которая вот, если бы были в школе, она с девочками разрисовала вот эти вот картины. И одна мама есть, которая чудесно вышивает, так она приходит на уроки труда и вот берет девочек, отдельно с ними занимается. Есть мама, которая очень любит печь пироги, у нее свои договоренности с учительницей, которая ведет там труд, и как только у них какие-то такие пироги, не пироги, но, в общем, она тоже в этом участвует и, в общем, кормит всю школу. Вот. То есть наши родители, те, которые наши бывшие выпускницы, они очень активно участвуют в нашей
жизни. Ну и, как говорится, невольно все равно у них вырабатывается хотя бы уважение к христианству, да?
Это несомненно.
Спасибо вам большое, спасибо.
Вы прослушали интервью с директором частной христианской школы для арабских девочек в Вифании Иннокене Марфой, которая является насельницей монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Солнце сердце светит, как звезда в ночи, и крыльями ангел святой в это сердце постучит. С ангелом станут молиться и день, и ночь, и темные тучи младенец святой прогонит прочь. О, Вифлеем, Вифлеем, маленький Господь, возьми же сердце мое, да будет вечно-вечно твое. Станет то сердце бесстрашно пред смертью и злом, и станет то сердце гореть спасительным огнем. Многие греться стекутся у этого огня, и многие души спасутся, младенца восприняв. О, Вифлеем, Вифлеем, маленький Господь, возьми же сердце мое, да будет вечно, вечно твое.
В эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, считаете ли вы, что православная церковь должна использовать какие-то особые формы для проповеди и работы с молодежью?
Меня вообще немножко удивляет, когда вот так много говорят о миссионерстве, как о чем-то особом. О чем-то особом. Миссионером может быть человек, который должен знать хорошо христианство, православие. Хорошо знать. И быть самому православным человеком, не только по имени, но, насколько возможно, и по житию. Должен знать православие и иметь способности, ну, талант, что ли, обращение. Вот что прежде всего нужно. Но вот когда мы говорим о молодежи, то я очень боюсь, когда мы в угоду разным модным, например, течениям там, в музыке или в литературе, начнем говорить, да-да, это неплохо, это хорошо. Вот этого я боюсь. Вот, например, взять ту же рок-музыку. Я помню, в Америке ночью повели, открыли, я открыл, то есть дверь открываю, и там такой ужас, что я захлопнул, сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Американцы хохотали. Ну, действительно, то, что я это увидел, это ужас. Я спрашиваю, что это такое? Он говорит, это рок-концерт. Вот у меня осталось впечатление, что такое рок-концерт. Я не специалист. Но говорят мне то, что есть рок и будто бы хороший. Ну, я верю, что, может быть, и есть хороший. Я тогда предлагаю так. Назовите хороший по-другому. Нельзя Христа и Антихриста, и Велиара в одну кучу сваливать. Есть имя Христос, есть Велиар. Правда же? Правда. Так и здесь. Есть рок. Буквально сатанинская вещь. И есть, наверное, какой-нибудь хороший. Назовите, пожалуйста, другим именем. Так вот, по отношению к молодежи, я не признаю этих форм, когда будет священник с гитарой так начнет это все перед всеми. Ну, что это такое? Мы должны поднимать людей, показать, что есть вещи более высокого порядка. Я хочу сказать такое, что если наш идеал не будет выше нашей головы, так что проку тогда от этого идеала? Если христианство не может помочь человеку даже эстетически воспитаться, так что тогда проку от этого? Я вам скажу, что тот, например, кто воспитан в классической музыке, я это встречал, воспитанные в классической музыке, они просто не выносят это урок музыки, не могут это. Говорят, что это тарабарщина? У нас же потеряно. Вы много услышите народных. Ведь народная музыка – это же гениальная музыка. Это же совершенно потрясающая же музыка, народная песня. Народная музыка. Боже мой, это просто, ну, не наслушаешься. Прекрасно. И вдруг вам тут полуафриканская, полу, я не знаю, какие эти вещи. И мы начинаем говорить, да-да, это хорошо. Зачем? Вы что думаете, молодежь – это дураки, что ли, в конце концов? Они прекрасно поймут, когда им скажешь. Да, есть, пришла к нам с Запада эта вещь. Да, мода. Посмотрите, у нас мода, женщины, девчонки ходят чуть ли не раздетые. Скоро совсем голиком ходить будут. Так что мы скажем, ну это ничего, да, давайте, снимайте последнее. Христианство это признает, да? Это что ли будем мы говорить? Зачем это? Наша молодежь уж не настолько дурна, чтобы она не могла понять и отличить черное от белого. Поэтому я считаю, что мы должны как раз помочь и обратить внимание молодежи, что вы гоняетесь за модой? Что, вы хотите быть стадом, что ли, или людьми? Нас хотят в скотину превратить. Это да. Это совершенно очевидная вещь. Вы знаете основной принцип масонства какой? Знаете? Разнуздать, чтобы взнуздать. И это идет. Музыка, кстати, является одним из сильнейших средств разнуздывания человека. Никаких слов не надо. Можно прямо разнуздать одной музыкой. И больше ничего. Так вот, поэтому какие особые? Я думаю, что для молодежи особенность заключается в чем? Надо знать, чем она увлекается. Это надо знать. И показать, помочь показать, я бы сказал. Отличить черного от белого, грязь от чистоты, красоту от безобразия. Человек – это красота, и душа его прекрасна. И надо показать это. Вот это действительно да. И в этом заключается особенность разговора с молодежью.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие слушатели. Хочу обратить ваше внимание на серию библиотечка христианской поэзии. Первые тоненькие книжки которой, сборники поэтов 18-19 века, уже выпущены издательством «Нонпарел». На сегодняшний день вышли Ломоносов, Сумароков, Державин, Жуковский, Пушкин, Фет. Тоненькие книжечки по чисто символической цене, куда вошли стихи, раскрывающие религиозные чувства поэтов. Среди этих стихов попадаются не только малоизвестные, но и те, которые вообще не публиковались последние 100 с лишним лет, как, например, баллада Жуковского «Капитан Боб». Именно с такого рода раритетами и не слишком известными стихами наших классиков мы посчитали небесполезным познакомить слушателей нашей программы. А вместе с тем мы посчитали нужным и сказать несколько слов о духовном пути каждого из авторов. Коль скоро я упомянул о Василии Андреевиче Жуковском, то с него мы и начнем серию наших радиоочерков о русской поэзии XIX века. И такое начало представляется обоснованным также ввиду того, что Жуковский – поэт, о котором его биограф находит возможность говорить как о святом. Вот что пишет о Жуковском писатель Борис Зайцев. «Свет всегда жил в Жуковском, скромностью своей, смиренным приятием бытия, любовью к Богу и ближнему, всем отданием себя он растил этот свет». Если вспомнить, что это был человек совершенной чистоты и душа вообще небесная, то ведь скажешь, единственный кандидат в святые от литературы нашей. Конец цитаты. За Жуковским прочно закрепился статус поэта-романтика и родоначальника российского поэтического перевода. Но при этом, как правило, упускается из виду его перевод на русский язык Нового Завета, существовавшего в его время, во время Жуковского, лишь на церковнославянском. Кроме самого этого факта, примечательно и то, как трудился Жуковский над этим переводом. Вот что пишет со слов Гоголя Плетнев. «Каждый день во время утренней молитвы он, то есть Жуковский, выбирал по одной главе из евангелистов или апостолов и перекладывал ее на такой русский язык, в котором при сохранении всей силы славянского и целых иногда выражений подлинника перевод выходил ясным, звучным, точным». Конец цитаты. К сожалению, до сих пор неизвестно местонахождение этой рукописи. Известно лишь то, что за 2 года до смерти, в 1850 году, перевод был завершен. Из письма тому же Плетневу самого Жуковского. «Я перевел славянского текста весь Новый Завет, то есть 4 Евангелия, Деяния апостолов, все послания и Апокалипсис». Начав как романтик, Жуковский ушел православным христианином, о чем с полной определенностью говорят письма, статьи и заметки последних лет его жизни. В них Жуковский поднимается на духовную высоту, крайне редко открывающуюся и самым значительным из литераторов. Некоторые высказывания тех лет, не знаем, что они принадлежат Жуковскому, показались бы нам поучениями из писем о духовной жизни признанных подвижников. Например, вот такое наблюдение. «Все, что тебя от Бога и Бога от тебя отлучает, — пишет Жуковский, — и что всегда препятствует ему совершить в тебе дело свое, заключается единственно в том, что ты что-нибудь значишь и Богу делами своими угодить желаешь. Бог же твоих дел не хочет, он хочет своего дела». Жуковский вообще думал о написании богословского сочинения, и, судя хотя бы по этой цитате, такое сочинение могло бы стать духовным руководством, опирающимся не на отвлеченные рассуждения, а на собственный опыт жизни во Христе. Да и сами заметки, которые бы составили такой трактат, известные из писем Гоголю, говорят об этом уже одними своими названиями – о смерти, о молитве, о внутренней христианской жизни. Эта внутренняя христианская жизнь Жуковского раскрывается в таком, например, признании. После смерти сестры он пишет Гоголю. «Смерть есть великое благо и для живущих, и тем больше блага, чем милее нам был умерший». Это глубоко понимает разум, освященный лучом христианства. Но какую великую силу приобретает убеждение разума, когда оно становится опытом сердца? Пока мы сами не испытали еще никакой болезненной утраты, мы веруем, слушая голос Спасителя, исходящий к нам из Евангелия, и нашей мысли представляется жизнь человеческая в своем истинном великом значении. Но когда над нами самими совершается удар свыше, как иначе делается тогда внятен сердцу этот евангельский голос? Уже не в листах книги мы ищем тогда Спасителя нашего. Он сам нас находит. Он сам становится к нам лицом к лицу. Ценою бедствия покупаем мы лицезрение Бога. Велика ли эта цена? И что она перед тем сокровищем, которое мы за нее приобретаем? Все, что я здесь тебе пишу, я прежде думал. Теперь я это видел. И опыт близкого мне сердца сделался моим собственным опытом. Я видел отца, отдавшего в руки Бога любимую дочь свою. Я слышал отца, прославлявшего не словами, а радостью из сердца волю Всевышнего, взявшую дитя его, только что расцветшее для жизни. Здесь всего простее повторить слова, сказанные им своей семье в первые минуты утраты. Великое дело Божие над нами совершилось. Мы видели своими глазами, как наша милая дочь пришла к небесному отцу своему. Она принесла ему чистую, ничем житейским, не потревоженную и с ним примиренную душу. И теперь мы знаем, без всякого земного сомнения знаем, что ей дано все то, чего бы мы никакую силою нашей любви не могли ни дать, ни сохранить ей в жизни. Мы можем только благодарить и славить». После такого ясного узнания милости неизреченной, не позволим себе никогда не пожалеть, что она от нас взята, не пожелать, чтобы она была с нами. Будем смиренны, и чтобы наше горе никогда не пересилило нашей теперешней радости. За себя будем только покорны, за нее благодарность и радость. Мне кажется, этот отрывок — один из лучших ответов на вопрос, чем отличается христианство от всех других религий и мировоззрений. Такой подход, такое переживание смерти прямо противоположно сегодняшнему диктуемому обществом потребления, ориентирующему человека лишь на земной успех и так называемое счастье, в котором, согласно Жуковскому, вовсе нет необходимости. Наоборот, жизнь без счастья кажется мне теперь чем-то священным, величественным, пишет он в одном из писем в 1814 году, а почти через 10 лет говорит о радости, доставляемой самой этой мыслью. Жизнь не для счастья. В этой мысли заключается великое утешение, пишет Жуковский. Единственное счастье для него, по его словам, в вере в бессмертие. То есть счастье, известное лишь верующему и представляющееся своей противоположностью, то есть величайшим несчастьем тому, кто такую веру считает чем-то недостойным мыслящего человека. Что ж, любые доказательства в таком случае вряд ли помогут, разве что подспудно, незаметно, сама жизнь, явленная через природу и культуру, что-то изменит в человеческих представлениях. Как, я надеюсь, сделает каждого немного чище, добрей, мудрей, баллада Жуковского «Капитан Боб», впервые после 1902 года опубликованная в сборнике Жуковского, вышедшем в серии «Библиотечка христианской поэзии».
Капитан Боб. На корабле купеческом «Медузе», который плыл из Лондона в Бостон, был капитаном Боб. Моряк искусный, но человек недобрый. Он своих людей так притеснял, был так бесстыдно развратен, так ругался дерзко всякой святыней, что его весь экипаж смертельно ненавидел. Наконец, готов был вспыхнуть бунт и капитану б не сдобровать, но Бог решил иначе. Вдруг занемог опасный капитан. Над кораблем команду принял штурман. Больной же всеми брошенный лежал в каюте. Экипаж решил, чтобы он без помощи издох, как зараженный чумой, и это злобным смехом было ему объявлено. Уж дни четыре с недаемой болезнью лежал один он, и никто не смел к нему войти, чтобы хоть каплю воды его язык иссохший освежить, или голову, повисшую его, подушкой подпереть, или добрым словом его больную душу ободрить. Он был один, и страшно смерть глядела ему в глаза. Вдруг слышит он однажды, что в дверь его вошли, и что ему сказал умильный голос: «Каковы вы, капитан?» То мальчик Роберт был,
ребенок лет 12. Ему стал жалок капитан, но на вопрос больной сурово отвечал: «Тебе какое дело? Убирайся прочь!» Однако на другой день мальчик снова вошел в каюту и спросил: «Не нужно ли чего вам, капитан?» «Ты это, Роберт?» — чуть слышным голосом спросил больной. «Я, капитан». «Ах, Роберт, я страдал всю ночь. Позвольте мне, чтобы я умыл вам руки и лицо. Вас это может немного освежить». Больной кивнул в знак своего согласия головою, а Роберт, оказав ему услугу любви, спросил: «Могу ли, капитан, теперь обрить вас?» Это также было ему позволено. Потом больного Роберт тихонько приподнял, его подушки поправил, наконец, смелее ставши, сказал: «Теперь я напою вас чаем». И капитан спокойно соглашался на все. Он глубоко вздыхал и с грустной улыбкой на мальчика смотрел. Уверен, будучи, что от своих людей он никакого милосердия надеяться не должен, в злобе сердца решил он ни с кем не говорить ни слова. Лучше умереть 100 раз, он думал, чем от них принять услугу. Но милая заботливость ребенка всю внутренность его поколебала. Непримиримая его душа смягчилась, и в глазах его дотоле свирепо мрачных выступили слезы. Но дни его уж были сочтены. Он, видимо, слабел и, наконец, уверился, что жизнь его была на тонком волоске. И ужас душу его схватил, когда предстали разом ей смерть и вечность. Страшным криком совесть проснулась в нем. Но ей не поддалась бы его железная душа. Он молча покинул свет, озлобленный, ни с кем не примиренный, если б милый голос ребенка, посланного Богом, вдруг его не пробудил. И вот однажды, когда опять к нему вошедший Роберт спросил: «Не лучше ли вам, капитан?» Он простонал отчаянно: «Ах, Роберт, мне тяжело. С моим погибшим телом становится ежеминутно хуже. А с бедной моей душою? Что мне делать? Я великий нечестивец. Меня ждет ад. Я ничего иного не заслужил. Я грешник. Я навеки погибший человек». «Нет, капитан, вас Бог помилует. Молитесь». «Поздно молиться. Для меня уж боли нет, надежды на спасение. Что мне делать? Ах, Роберт, что со мною будет?» Так свое дотоль бесчувственное сердце он исповедовал перед ребенком. И Роберт делал все, чтобы возбудить в нем бодрость, но напрасно. Раз, когда по-прежнему вошел в каюту мальчик, больной, едва дыша, ему сказал: «Послушай, Роберт, мне пришло на ум, что, может быть, на корабле найдется Евангелие. Попробуй, поищи». И подлинно, Евангелие нашлось. Когда его больному подал Роберт, в его глазах сверкнула радость. «Роберт, — сказал он, — это мне поможет, верно, поможет. Друг, читай. Теперь узнаю, чего мне ждать и в чем мое спасение. Сядь, Роберт, здесь, читай, я буду слушать». «Да что же мне читать вам, капитан?» «Не знаю, Роберт. Я ни разу в руки не брал Евангелие. Читай, что хочешь, без выбора, как попадется». Роберт раскрыл Евангелие и стал читать. И 2 часа читал он. Капитан, к нему с постели голову склонив, его с великой жадностью слушал. Как утопающий за доску, он за каждое хватался слово, но при каждом слове, молнией страшной, душа в нем озарялась. Он вполне все недостоинство свое постигнул, и правосудие Творца предстало ему с погибелью неизбежимой. Хотя и слышал он святое имя Спасителя, но верить он не смел в спасение. Оставшийся один, во всю ту ночь он размышлял о том,
что было читано. Но в этих мыслях его душа отрады не нашла. На следующий день, когда опять вошел в каюту Роберт, он ему сказал: «Мой друг, я чувствую, что мне земли уж не видать. Со мною дело идет к концу поспешно. Скоро буду я брошен через борт. Но не того теперь боюсь я, что с моей душою, с моею бедную душою будет. Ах, Роберт, я погиб, погиб навеки. Не можешь ли помочь мне? Помолись, друг, за меня, ведь ты молитвы знаешь». «Нет, капитан, я никакой другой молитвы, кроме «Отче наш», не знаю. Я с матерью вседневно поутру и вечеру ее читал». «Ах, Роберт, молись за меня, стань на колено, проси, чтоб Бог явил мне милосердие. За это Он тебя благословит. Молись, друг, молись о твоем отверженном, безбожном капитане». Но Роберт медлил, а больной его просил и убеждал, ежеминутно со стоном восклицая: «Царь небесный, помилуй грешника меня!» И оба рыдали: «Ради Бога, на колено стань, Роберт, и молись за меня!» И увлеченный жалостью мальчик встал на колено и, сложивши руки, в слезах воскликнул: «Господи, помилуй ты моего больного капитана! Он хочет, чтоб тебе я за него молился, я молиться не умею. Умилосердись ты над ним, он бедный, боится, что ему погибнуть должно. Ты, Господи, не дай ему погибнуть. Он говорит, что быть ему в аду, ты, Господи, возьми его на небо. Он думает, что дьявол овладеет его душой, ты, Господи, вели, чтоб ангел твой вступился за него. Мне жалок он, его больного все покинули, но я, пока он жив, ему служить не перестану. Только спасти его я не умею, сжалься над ним ты, Господи, и научи меня молиться за него». Больной молчал. Невинность чистая, с какой ребенок за него молился, всю его проникла душу. Он лежал недвижим, стиснув руки, погрузив в подушки голову, и слез потоки из глаз его бежали. Роберт, кончив свою молитву, вышел. Он был также встревожен. Долго он, едва дыхание переводя, на палубе стоял и, перегнувшись через борт, смотрел на волны. В вечеру он, возвратившись к больному, до ночи ему читал Евангелие. И капитан его с невыразимым слушал умилением. Когда же Роберт на другое утро опять явился, он был поражен, взглянув на капитана, переменой в нем происшедшей. Страх, который так усиливал естественную дикость его лица, носившего глубокий страстей и бурь душевных отпечаток, исчез. На нем сквозь покрывало скорби, сквозь бледность смертную, сияло что-то смиренное, веселое, святое, как будто луч той светлой благодати, которая от Бога к нам на вопль молящего раскаяния нисходит. «Ах, Роберт!» — тихим голосом больной сказал: «Какую ночь провел я? Что со мною было? Я того, мой друг, словами выразить не в силах. Слушай. Когда вчера меня оставил ты, я впал в какой-то полусон. Душа была полна евангельской святыни, которая проникнула в нее, когда твое я слушал чтение. Вдруг перед собою здесь, в ногах постели, увидел я, кого же? Самого Спасителя Христа. Он пригвожден был ко кресту, и показалось мне, что будто встал я и приполз к его ногам, и закричал, как тот слепой, о коем ты читал мне: «Сын Давидов, Иисус Христос, помилуй!» И тогда мне показалось, будто на меня, да, на меня, мой друг, на твоего злодея, капитана, он взглянул. О, как взгляну! Какими описать словами этот взгляд? Я задрожал, вся к сердцу кровь прихлынула, душа наполнилась тоскою смерти. В страхе, но и с надеждой я к нему поднять осмелился глаза. И что же? Он? Да, Роберт, он, отверженному мне, с небесной милостью улыбнулся. О, что со мною сделалось тогда? На это слов язык мой не имеет. Я на него глядел. Глядел и ждал. Чего я ждал, не знаю. Но о том мое трепещущее сердце знало. А он с креста, который весь был кровью, бежавшую из ран его облит, смотрел так благостно, с такой прискорбной и нежной жалостью на меня. И вдруг его уста пошевелились, и я его услышал голос, чистый, пронзающий всю душу, сладкий голос. И он сказал мне: «Ободрись и веруй». От радости разорвалось сердце в моей груди, и я перед крестом упал с рыданием и криком, но видение исчезло. И тогда очнулся я. Мои глаза открылись. Но сон ли это был? О нет, не сон. Теперь я знаю, тот меня спасет, кто ко кресту за всех и за меня был пригвожден. Я верую тому, что он сказал на вечере святой, переломивший хлеб и вливший в чашу вино во оставление грехов. Теперь уж мне не страшно умереть. Мой Искупитель жив, мои грехи мне будут прощены. Выздоровления не жду я более и не желаю. Я чувствую, что с жизнью расстаться мне должно скоро, и ее покинуть теперь я рад. При этом слове Роберт, дотоле плакавший в молчании, вдруг с рыданием воскликнул: «Капитан, не умирайте! Нет, вы не умрете!» На то больной с усмешкой отвечал: «Не плачь, мой добрый Роберт. Бог явил свое мне милосердие. И теперь я счастлив. Но тебя мне жаль, как сына родного жаль. Ты должен здесь остаться на корабле, меж этих нечестивых людей, один, неопытный ребенок. С тобою будет то же, что со мной. Ах, Роберт, берегись, не попади на страшную мою дорогу, видишь, куда ведет она. Твоя любовь ко мне была, друг милый, велика. Тебе я всем обязан. Ты мне Богом был послан в страшный час. Ты указал мне, и сам того не знаю, путь спасения. Благослови тебя за то Всевышний. Другим же всем на корабле скажи ты от меня, что я прошу у них прощения, что я сам их всех прощаю, что я за них молюсь». Весь этот день больной провел спокойно. Он с глубоким вниманием Евангелие слушал. Когда же настала ночь, и Роберт с ним простился, он его с благословением, любовью и грустью проводил глазами до дверей каюты. Рано на следующий день приходит Роберт в каюту. Двери отворив, он видит, что капитана нет на прежнем месте. Поднявшись с подушки, он приполз к тому углу, где крест ему во сне явился. Там, к стене оборотясь лицом, в дугу согнувшись, головой припав к постели, крепко стиснув руки, лежал он на коленях. То, увидя, встревоженный в дверях каюты, Роберт остановился. Он глядит и ждет, не смея тронуться. Минуты две прошло, и вот он, наконец, шепнул тихонько: «Капитан!» Ответа нет. Он, два шага ступив, шепнул опять — погромче: «Капитан!» Но тихо все, и все ответа нет. Он подошел к постели. «Капитан!» — сказал он вслух. По-прежнему все тихо. Он рукой его ноги коснулся. Холодна нога, как лед. В испуге закричал он громко: «Капитан!» И за плечо его схватил. Тут положение тела переменилось. Медленно он навзничь упал, и тихо голова легла сама собою на подушку. Были глаза закрыты, щеки бледны, вид спокоен, руки сжаты на молитву.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.